что такое освящение? Transformation.
Transformation.
Likeness.
Transformation is good.
Ну вот преобразование
okay,
подходит.
Okay, let's just use that concept.
Давайте вот эту идею преобразования используем.
Okay, can you think of anything that gets transformed?
Можете представить себе нечто, что преобразуется?
That starts out kind of beat up and maybe run down and then gets transformed.
Начинается с какого-то такого невзрачного вида.
What was that?
Что?
Caterpillar and butterfly.
Okay, yeah. Now, caterpillar and a butterfly. You have a very ugly worm.
Гусеница и бабочка. Сначала такой неприятный червяк.
It's kind of like how we are when we don't know Christ.
Подобно тому, как мы были, не познав Христа.
We're enslaved to sin and Satan, and maybe our lives look very ugly.
Мы были порабощены греху, и наша жизнь была отвратительна.
And then as we come to Christ, we begin to be transformed.
И когда мы приходим к Христу, мы начинаем вот это преобразование.
And just like a caterpillar turns into a butterfly, so Christians become more like Christ. They become beautiful like Christ.
И как гусеницы, они преобразуются в бабочек, преображаются,
okay.
так и христиане преображаются в образ Христа.
Okay, what's another example?
И давайте еще
something that gets transformed.
Другой пример, что еще может преображаться? Frog to a princess.
What's that?
Frog
yeah,
to a princess.
That's not very good.
Но это не очень хороший пример.
Most
да?
people haven't witnessed that.
И я думаю, многие это видели сами.
How about remodeling a house?
Как насчет ремонта?
You know, sometimes you can buy an apartment or a house.
Может быть, вы приобрели квартиру или дом.
And it's in very bad condition.
И он в плохом состоянии.
Maybe the walls or the wallpaper's falling off.
Обои отваливаются.
The carpet's bad.
И там полы какие-то гнилые.
It needs new paint.
Нужно покрасить заново.
And so what happens is you go in there and you begin to work on your apartment.
И что происходит? Вы туда приходите, начинаете работать.
And maybe you put up new wallpaper.
Может быть, новые обои поклеить
and you
надо.
You put new paint on.
И покрасить заново что-то.
And it begins to transform your apartment.
И ваша квартира преображается.
Into something nice and something newer looking.
И теперь становится уже приятно смотреть на нее.
Or maybe in America this is something that people who like to do.
Ну, в Америке люди вот так любят делать.
Sometimes people will find an old car.
Иногда найдут какую-нибудь старинную машину.
You know, maybe something from the 1930s or
1940s. 30-х, 40-х годов.
And they'll find this car just sitting in a field and it's rusting.
И находят где-нибудь брошенную машину на поле ржавеющую.
And so they'll put it on a trailer and tow it home.
И зацепляют ее на прицепе и отвозят домой.
And then they begin to take it all apart.
Начинают ее разбирать по кусочкам.
And they begin to sand on it.
Начинают ее шлифовать.
And they begin to replace things on it.
Заменяют на ней разные вещи.
They put a lot of money and effort into it.
И вкладывают туда очень много сил и средств.
And they make it look like a brand new car.
И в конце концов получается совершенно новенькая машина.
Well, this is kind of how it is for the Christian.
Вот так это происходит и с верующими.
You know, God made man perfect.
Бог сделал человека совершенным.
And yet sin corrupted man.
Однако грех испортил человека.
But when we come to saving faith in Jesus Christ, he begins to change us.
Но когда мы приходим к спасительной вере к Иисусу, он начинает изменять
нас. It's kind of like an old car.
Подобно тому, как старую машину.
He begins to remove the dents from our life.
Он начинает убирать всю ржавчину и грязь из нашей жизни.
He begins to change us more into his image.
Начинает преображать нас больше в его образ.
He transforms us into like a brand new car.
И изменяет нас так, что получается совершенно как новая машина.
Like Adam was before the fall.
Подобно тому, как Адам был до грехопадения.
Our whole life he's working on us.
Всю нашу жизнь он трудится над нами.
And that process is called the process of sanctification.
И вот этот процесс называется освящение.
Okay. Give me another concept.
Давайте другую концепцию возьмем.
You're preaching. What else? What else are you talking about?
О чем вы проповедовали? О чем еще? Providence.
Providence. Providence. Okay.
Давайте провидение.
Here we go, the providence.
Так, провидение.
Okay. I'll use some things that I stole from Thomas Watson.
Я использую некоторые вещи, которые стащил у Томаса Ватсона.
Here's a really great illustration.
Вот очень хорошая иллюстрация.
Have you ever seen one of those great big grandfather clocks?
Вы видели когда-нибудь такие огромные старинные часы?
It's got the glass and you can see all the gears inside.
И они под стеклом, и видно все шестеренки внутри ходят.
And some of the gears are big.
И некоторые большие шестеренки.
And some of the gears are small.
А другие шестеренки маленькие.
And if you look at it, you'll see that they're all turning at different speeds.
Если вы будете смотреть на них, заметите, что все они вращаются с разной скоростью.
Some are turning one way.
Некоторые в одну сторону крутятся,
some are turning the opposite way.
А некоторые в другую сторону.
And yet they all cause the hands to move forward.
И однако все они вместе двигают стрелку.
And this is how it is with the providence of God.
Вот так же и Божье провидение.
Some things in our lives are going with the will of God.
Некоторые вещи в нашей жизни идут по воле Божьей.
And some are going against the will of God.
А некоторые восстают против воли Божьей.
And yet together everything in our life forwards God's plan for our life.
И однако все вместе взятое приводит к исполнению Божьего плана в нашей жизни.
And this is what providence is.
Вот это и есть провидение.
God is causing all things to work together for our good.
Бог делает так, чтобы все содействовало благу.
Okay, one more concept.
Давайте еще какую-нибудь концепцию. Suffering.
Suffering. Okay.
Страдание.
What's the basic concept in suffering?
Какая базовая идея в страдании? Suffer to make us better.
Okay. Well, yeah, but suffering itself.
Ну, речь о том, что такое само страдание.
When you say I want you to talk about suffering, do you want us to talk about what suffering is, or do you want to talk the purpose of suffering?
Если говорить о страдании, нужно решить о том, что такое страдание или зачем нужно страдание. Why?
Okay, good. The purpose of suffering.
Давайте о цель страданий тогда.
Okay. So what you want to think about now is suffering. Hurts, it's painful.
Ну, что надо объяснить? Страдание, оно больно.
And yet it produces good results.
Однако из него получаются хорошие результаты.
Okay, now that you have that basic concept, pain that produces good results.
То есть вот эта базовая идея, есть боль, в результате которой хороший результат.
Can you think of anything painful that produces good results?
Можете представить себе что-то больное, чего хорошие результаты?
Sports training, that's right.
Да, спортивные тренировки.
If you're going to be a great athlete, you need to hurt.
Если вы хотите стать настоящим спортсменом, вам придется пострадать.
You need to push yourself until you're in physical pain.
Заставлять себя заниматься до боли.
And yet this produces good results.
Однако это приводит к хорошим результатам.
And so it is with suffering in our lives.
Так и страдания в нашей жизни.
Nobody likes suffering.
Никому не нравится страдание.
And athletes don't like suffering either.
И спортсменам тоже не нравятся страдания.
But they like the results of suffering.
Но им нравятся результаты их страданий.
Which is to give them a better time and make them better athletes.
Это значит, что они покажут лучшее время, они станут лучшими спортсменами.
And that's how we need to see suffering in our lives.
Так и мы должны воспринимать страдания в своей
Nobody
жизни.
Likes suffering.
Никто не любит страдания.
But we know God uses suffering in our lives.
Но мы знаем, что Бог использует страдания в нашей
and
жизни.
And the scriptures even say Jesus learned obedience through the things he suffered.
И даже Писание говорит, что Иисус страданиями научился послушанию.
And so, though you may be hurting at times,
так что иногда может быть больно.
You know that God is going to use that to help you become more like Jesus.
Но вы знаете, что Бог будет использовать это, чтобы вы стали больше похожи на Иисуса.
Okay, so notice the process that we've been talking about.
То есть замечаете вот этот процесс, который мы здесь описываем?
We have something in our text.
Есть у нас что-то в тексте.
And we think about the basic concept.
Мы выявляем базовую концепцию.
Then once we get that concept, we think of other things in our lives that people are very familiar with.
И когда мы находим такую концепцию, мы ищем что-то знакомое людям с той же концепцией.
And then we relate that to what we're trying to teach.
И сопоставляем вот эту знакомую вещь с тем, что мы объясняем.
Now this is especially important when you're trying to teach something very complicated.
Особенно важно это делать, если вы объясняете нечто действительно сложное.
Sometimes students ask me, so how many illustrations should I use?
Иногда студенты спрашивают, а вот сколько иллюстраций нужно использовать?
They're thinking, how many illustrations should I use to, you know, talk about anger or whatever.
Сколько нужно иллюстраций, чтобы объяснить гнев или еще что-нибудь?
And I tell them this, that illustrations are kind of like blows of a hammer.
Я объясняю, что иллюстрации подобно удару молотка.
An easy to understand truth is like a tiny little nail.
Легкую для понимания истину можно сравнить с маленьким гвоздиком.
And so you could just take a hammer and just hit it very easily and drive it in.
Можно один разок молотком стукнуть, и он уже до конца будет забит.
But there are some doctrines of the Bible that are very hard to understand.
Но есть некоторые доктрины в Библии, которые очень трудны для понимания.
They're like big spikes.
Это такие большие гвозди.
And so we might have to hit them many times to drive them in.
Вот такой большой костыль может надо много раз ударить, чтобы забить его.
And so give as many illustrations as are necessary to give people understanding.
Нужно привести столько иллюстраций, сколько требуется, чтобы люди это понимали.
Sometimes I've been talking about something, some doctrine or something.
Иногда я объясняю какую-нибудь доктрину или что-то такое.
And I look out at my congregation and I can see they don't understand what I'm saying.
И я смотрю на слушателей и вижу, что они этого не понимают.
Maybe they look like this.
Может, они вот так смотрят.
Or they look like this.
Или вот так.
And they don't understand what I'm saying.
Они не понимают, что я им говорю.
And so I'll start saying, well, it's like this, and I'll give an illustration.
И тогда я говорю, ну это похоже вот на это такое, и даю иллюстрацию.
Or it's like this other thing, and I'll give another illustration.
Или еще вот на это похоже, и привожу еще иллюстрацию.
And all of a sudden I see them start nodding their head.
И потом я вижу, они закивали.
And I know that now they understand.
И я понимаю, теперь они это понимают.
Let me give you an example of this.
Давайте приведу пример.
And turn in your Bibles to Romans chapter 9.
Давайте возьмем Римлянам 9 главу.
I think we probably all know that the sovereignty of God is one of the most difficult subjects to understand in the Bible.
Я думаю, мы все знаем, что Божье всевластие, Его суверенность — это один из наиболее сложных моментов для понимания в Библии.
And you know what? It was difficult for Paul to explain too.
И знаете, что Павлу это тоже было трудно объяснять.
Paul tried to explain God's sovereignty in salvation in Romans chapter 9.
И в 9 главе Римлянам Павел старался объяснить вот это Божье всевластие в спасении.
And so in the first five verses he explains how he wants to see the Israelites saved.
Первые пять стихов 9 главы он объясняет, как желает видеть спасение израильтян.
And he explains how his heart longs to see them saved.
Объясняет, как сердце его жаждет вот их спасения.
And then he talks about that just because you're an Israelite, that doesn't mean you're saved.
Потом он объясняет, что просто быть израильтянином еще не значит быть спасенным.
But verse 8, he says, you need to be a children of promise.
Но в 8 стихе он говорит, надо быть ребенком обетования.
And notice what he says in verse 9.
И смотрите в 9 стихе, что он говорит.
He mentions a time when God gave a promise.
Он упоминает то время, когда Бог дал обетование.
And he talked about Sarah having a son.
О том, что у Сары будет сын.
And then he talked about Rebecca and Isaac.
Потом говорит о Ревеке и Исааке.
And then he talked about Jacob and Esau in verses 12 and 13.
Потом 12-13 стихи он говорит об Иакове и Исаве.
And then he talks about Moses.
Потом он говорит о Моисее.
And how you'll have mercy on whom you'll have mercy.
Кого миловать, помилую.
And then he uses Pharaoh as an illustration.
Потом как иллюстрацию приводит фараона.
And then he speaks of a man who accuses God because he thinks God is unjust because he's sovereign in salvation.
Потом он говорит о человеке, который обвиняет Бога, что этот человек считает Бог несправедливо.
And then in verse 21, he uses the example of the potter and the clay.
И тогда в 21 стихе он приводит иллюстрацию о горшечнике и глине.
And then he uses a quote from Hosea.
И потом цитата из Осии.
And then he gives a quote from Isaiah in verse 27.
И потом в 27 стихе цитата из Исаии.
And he gives another couple quotes from Isaiah too.
И еще несколько цитат из Исаии.
And then he asks some rhetorical questions.
Потом задает риторические вопросы.
And then in verse 32 he speaks of the stumbling stone, another allusion to the scriptures.
Потом в 32 стихе говорит о камне преткновения, еще одна аллюзия на Писание.
Notice how many different examples Paul used in Romans chapter 9.
посмотрите, как много разных примеров использует Павел в 9 главе.
Because the sovereignty of God is so difficult to understand.
Потому что суверенность Бога действительно очень трудно понять.
He uses one illustration after another to try to get people to understand.
И чтобы люди поняли, он использует иллюстрацию за иллюстрацией.
And so that's what you need to do when you're teaching something that's difficult to understand.
И когда вы объясняете то, что трудно для понимания, вы должны также поступать.
Try and give as many illustrations you can until people say, "Oh, I understand."
Старайтесь привести столько много иллюстраций, пока люди не скажут: "Ну да, вот теперь понятно."
Because remember, we're not only trying to engage them, we're trying to give them understanding.
Не забывайте, что мы не только стараемся их заинтересовать, но чтобы они понимали.
Okay, so we're just going to open it up for questions here because some people had some really good questions and we're going to talk about those right now. So speak to me.
Давайте сейчас время для вопросов. На перемене подходили с хорошими вопросами. Пожалуйста, задавайте.
What was your question again?
Какой там был у вас вопрос, напомните?
Насчет иллюстрации, то, что можно переборщить и стать как актер. То есть проповедник уже не воспринимается как проповедник, как актер становится.
If you will make too much illustrations and too much gestures, then people will see you like an entertainer,
sure.
An actor, not
sure.
A pastor.
Sure. Yeah, this is a common statement that my students make.
I'll repeat the question.
Okay.
Значит, вопрос о том, что не будут ли люди воспринимать не как пастора и проповедника, а как актера, который там все время машет руками и очень много интересного рассказывает.
A lot of times when I'm teaching through this material, there are students who feel uncomfortable with it.
Да, часто, когда я преподаю вот эту тему, студенты чувствуют себя неуютно.
And they're usually students who don't like doing whatever I'm teaching them they should do.
И обычно это те студенты, которым не нравится делать то, что я призываю здесь
Maybe
делать.
The students who hold really still.
Это вот такие студенты, которые стоят по стойке смирно.
And they don't want to use any gestures.
И не хотят никакие жесты делать.
But yet, even that, you say, well, you know, should I use a lot of gestures?
Ну, в любом случае вопрос возникает, надо ли использовать много жестов?
Isn't there a danger?
Нет ли здесь какой-то опасности?
Of course there's a danger.
Конечно, есть опасность.
One time I saw John Piper preaching.
Однажды я видел, как проповедовал Джон Пайпер.
And he used some amazing gestures.
У него есть некоторые поразительные жесты.
As a matter of fact, his gestures were so, in my estimation, over the top. It distracted me from what he was saying.
На мой взгляд, некоторые его жесты были такие слишком большие, что отвлекали меня от того, что он говорит. Он вот так делает.
And I was thinking, whoa, I thought he was going to fall over.
Я думал, ну хватит, ну свалится уже сейчас.
And so this is true of everything I'm going to teach you right now.
Конечно, это верно и про всё, что я сейчас говорю.
The purpose of everything I'm telling you is to make the truth clear.
Цель всего того, что я говорю, сделать истину более ясной.
Anything you do that distracts attention from the truth, don't do it.
Если вы что-то делаете, это отвлекает от истины, то перестаньте это делать.
And so, you know, if you start doing this type of thing, yeah, you're going to distract people.
Да, если вы вот так начнете себя вести, то это будет отвлекать людей.
But, you know, if you think about it, you know, I've been using gestures all the time. You use gestures when you talk. You know, Pastor Victor uses gestures when he preaches.
Но если вы подумаете, я все время здесь жестами пользуюсь. Вы, когда просто разговариваете с людьми, жестами пользуетесь. Виктор Семенович здесь в церкви тоже жесты делает во время проповеди.
And the goal is to use gestures as the best possible way you can.
И цель такая — использовать жесты наилучшим способом.
And if people start complaining, you know, I think your gestures are too, you know, crazy or whatever, then, you know, tone it down a little bit.
Если люди начинают жаловаться, говорят, что жесты у вас уж слишком какие-то сумасшедшие, ну, остановитесь немножко тогда.
Now, what's interesting about illustrations is a lot of men feel like that you don't need to give that many illustrations.
Насчет иллюстраций тоже часто люди думают, что не надо уж так много иллюстраций приводить.
And again, illustrations can come in all different kinds.
Конечно, иллюстрации могут быть самые разные.
Sometimes there's big stories, you tell a big story.
Иногда бывают такие целые большие рассказы.
And other times you just use a metaphor or simile.
В других случаях это просто метафора или сравнение.
Like that person is a beast.
Этот человек зверь.
Now, that's using a metaphor.
Это метафора.
And just by saying they are a beast, it communicates something.
Если просто сказать они звери, это что-то сообщает уже.
And if you use illustrations right, you can hardly use too many.
Если вы будете правильно использовать иллюстрации, вряд ли их будет слишком много.
For instance, Jesus used 56 metaphors in the Sermon on the Mount.
Например, в Нагорной проповеди Иисус использовал 56 метафор.
And that's why we remember the Sermon on the Mount.
И поэтому мы помним Нагорную проповедь.
Consider the lilies of the field.
Смотрите лилии полевые.
Consider the birds of the air.
Посмотрите на птиц небесных.
A city set on the hill.
Город стоит на горе.
When you pray, go into your closet.
Когда идешь молиться, то закрой дверь.
Anybody who looks at a woman to lust after her.
Все, кто смотрит на женщину с вожделением.
He's constantly using graphic language, simile, metaphor, pictures.
Он постоянно использует такой наглядный, образный язык, сравнения, метафоры.
And the scriptures are full of that.
И в Писании этого очень много.
A lot of times we don't even see it.
И мы часто даже не замечаем их.
You know, like I think I mentioned to you earlier about you know how you can put your finger down in like any psalm or any proverb in five figures of speech.
И как я вам уже говорил, просто ткнуть пальцем в какой-нибудь псалом или притчу из книги притчи, там вы найдете образную речь.
People don't complain when they read the book of Psalms.
Когда люди читают псалмы, они не жалуются.
Like turn to Psalm 37.
Давайте откроем псалом 36.
Yeah, let's just look at Psalm 37.
Давайте посмотрим Псалом 36.
And we'll just look at some of the illustrative material in that psalm.
И какие там используются иллюстрации в этом псалме?
Notice he starts talking about evildoers.
Здесь начинается речь о злодеях.
And notice what he says in verse 2.
Смотрите, что во втором стихе сказано.
They wither quickly like the grass.
Они, как трава, скоро будут подкошены и увянут.
They fade like the green herb.
Как зеленеющий злак увянут.
What kind of illustration is that?
Какая это иллюстрация?
Yeah, simile. That's exactly right.
Именно так.
Okay, then look at verse 3.
Посмотрите третий стих.
Look at the latter half of the verse.
На вторую часть стиха.
Notice, cultivate faithfulness.
Храни истину, или там стоит, возделывай истину.
So he uses kind of a farming term there.
Здесь термин из сельского хозяйства.
Let's see, let me look at another one.
Сейчас я еще найду.
Look at verse 6.
Шестой стих.
He talks about, he compares righteousness to light.
Праведность он сравнивает со светом.
And he compares judgment as the sun at high noon.
А справедливость с полднем или с высоким солнцем.
Notice the latter half of verse 7.
Вторую часть седьмого стиха.
He speaks of the wicked man carrying out his wicked schemes.
Говорится о том, как нечестивый делает свои замыслы.
It's pictured, there's somebody actually holding something, some holding wickedness.
Здесь такой образ, что человек что-то держит, что-то несет.
Then he really starts getting into pictures as the psalm progresses.
И дальше по ходу псалма можно увидеть такие образные выражения.
Look at the verse, the beginning of verse 9.
В начале девятого стиха.
Notice he talks about the evildoers being cut off.
Смотрите, здесь говорится, что злодеи истребятся, делающие зло истребятся.
Notice the latter half of verse 12.
Истребятся буквально будут срублены.
Notice it talks about them gnashing his teeth.
В 12 стихе в конце, смотрите, скрежет зубов.
Notice verse 14.
14 стих.
Notice the wicked are drawing the sword.
Как нечестивые обнажают меч.
Notice they're bending the bow.
Как натягивают лук.
Notice they're casting down the afflicted and the needy.
Смотрите, как они низлагают бедного и нищего.
Notice how many illustrations are used in that passage.
Видите, какие иллюстрации, сколько их в этом тексте.
It's like that all the way through the Bible.
Это повсюду в Библии есть.
I counted 45 figures of speech in 2 Timothy chapter 1 and 2.
Во 2 Тимофею 1 и 2 главы я насчитал 45 таких образных выражений.
There's just all kinds of figures of illustrations that people use.
Есть очень много разных образных выражений, иллюстраций, которые используются в Библии.
Now, if I were to tell you, I want you to just speak as much as is in 2 Timothy chapter 1 and 2.
Если бы я попросил вас сказать что-то такого же размера, как 1 Тимофею 1 и 2 глава,
for the time it takes to read those two chapters,
вот на то время, сколько требуется, чтобы прочитать эти главы,
and I told you, I want you to put 45 different figures of speech in there.
Я бы попросил, вставьте туда 45 разных образных выражений.
You would say, that is way too much.
Вы сказали, ну это чересчур много.
I said, I can't do that much.
Да я не могу столько много
вставить. Oh, that would just ruin my whole sermon.
Вся проповедь просто развалится от этого.
No, it wouldn't.
Нет, не развалится.
It would just make you like Jesus.
Просто вы тогда станете похожи на Иисуса.
The greatest preacher who ever lived.
Самого величайшего проповедника.
It would make you like Paul in 2 Timothy.
Станете как Павел, который писал 2 Тимофею.
Yes, there's illustrations can come. Big illustrations.
Могут быть и большие иллюстрации.
You don't want to do too many big illustrations.
Ну вот слишком много больших иллюстраций не нужно.
And sometimes you can illustrate with a cross reference.
Иногда можно иллюстрацию сделать через параллельную текст.
Or you can just use single word type illustrations.
Или можно иллюстрации просто в одном слове делать.
But the word illustration means to bring to light.
Само слово иллюстрация означает добавить света.
To make clear.
Показать в свете, сделать ясным.
Spurgeon describes illustrations as windows that let light in.
Spurgeon сравнивал иллюстрации с окнами, через которые льется свет.
He says everybody wants a house that has some windows.
Он говорил, что все хотят, чтобы у них в доме были окна.
Because it lets light in.
Потому что тогда свет попадает в дом.
And you can put quite a few windows in, and it'll make your house very light.
Если будет в доме достаточно много окон, то там будет светло.
There is a point if you put too many windows in, your house will fall down.
Но есть опасность, что если слишком много окон будет, то дом развалится.
And so it is with preaching.
То же самое с проповедью.
You know, you can use quite a few illustrations.
Ну, можно использовать довольно много иллюстраций.
But if you use so many, your sermon falls down, that's not good.
Но если их будет так много, что уже проповедь рушится, то это уже плохо.
If people don't know what you're saying because you have so many illustrations, your purpose for using illustrations is lost.
Если люди уже забыли, о чем вы говорите, от того, что все время слушают
Remember,
ваши иллюстрации, то смысл этого пропадает.
Illustrations, like everything else we're talking about, are there to serve the truth.
Помните, мы говорили, цель иллюстрации служить истине.
They're there to make the truth clear.
Они должны сделать истину яснее.
And once the truth is clear, you can move on.
И когда истина уже ясна, надо двигаться дальше.
And so there's nothing wrong with using lots of illustrations.
Так что нет ничего плохого в использовании большого количества иллюстраций.
As long as they're smaller illustrations.
Если это маленькие иллюстрации.
But if they're bigger illustrations, then you shouldn't use too many.
Если это большие иллюстрации, то не надо их слишком много делать. Нужно использовать немножко больших и остальные маленькие.
All preachers do this.
Все проповедники так делают.
One time, when I was doing my doctoral research, I took a sermon of John MacArthur's and I analyzed it.
Однажды я тоже для своей докторской работы взял для изучения проповедь Джона МакАртура.
He was preaching on that text about those who want to have their ears tickled by false teachers.
Там он проповедовал на текст о людях, которые желают, чтобы лжеучители льстили их слуху.
And I thought to myself, if there was ever a sermon that he wouldn't try to, you know, tickle people's ears, it would be that sermon.
Я думал, если уж где-то он и будет льстить слуху, наверное, вот в этой проповеди.
And I counted 200 different kinds of illustrations in that sermon.
И я там в этой проповеди выявил 200 различных иллюстраций.
That's what makes him interesting.
Вот поэтому ее интересно слушать.
He is clear. He compares things to things people understand.
Он очень ясно сравнивает одни вещи с другими, чтобы становилось понятнее.
And so some preachers say, well, I don't really feel comfortable doing gestures or I don't feel very comfortable using illustrations.
Некоторые проповедники говорят, ну мне вот как-то непривычно, неудобно там жесты делать руками, или иллюстрации какие-то придумывать, или еще что-то делать, что вы здесь мне говорите.
But when you're saying that, who are you thinking about?
Но когда вы так говорите, вы о ком думаете?
You're thinking about yourself.
Разве вы не о себе думаете?
Who should you be thinking about?
А о ком вы должны думать?
Your people.
О людях.
How can you bless your people?
Как вы можете благословить этих людей?
How can you love your people by making the truth clear to them?
Как вы можете проявить любовь через то, что сделаете истину для них понятной?
How can you love your people by making your sermons interesting?
Как вы можете помочь им, когда сделаете проповедь интересной?
How can you make your sermons understandable so you can bless your people.
Как вы можете сделать свою проповедь понятной, чтобы благословить людей?
This is the kind of thing you should be thinking of.
Вот о таких вопросах вы должны думать.
There's a lot of times when I prepare my sermons, this is the process I kind of go through.
И часто, когда я готовлюсь к проповеди, вот такой процесс проходит у меня.
You know, I'll study the passage within its context.
Я изучаю отрывок в его контексте.
I outline the passage.
Я составляю план.
I'll do word studies on keywords.
Я провожу изучение ключевых слов.
I might look at the original text and see the grammar and just make sure I understand everything correctly.
Я заглядываю в текст оригинала, посмотреть, какие там слова, чтобы убедиться, что я все правильно делаю.
Before looking at any commentaries, I try to interpret the passage as I understand it in its context.
Еще до того, как заглядывать в комментарии, я делаю толкование текста в контексте.
I go through the whole passage.
По всему этому отрывку.
And once I get all the way done,
и когда я все это сделал,
then I read a bunch of commentaries.
Потом я читаю уже комментарии.
And I add any information that I find that I think is helpful into my sermon.
И тогда добавляю к моей проповеди информацию, которую нахожу полезной.
Now at that point I have a whole bunch of information.
И на этот момент у меня уже большая куча информации.
But it's like the little bags of ingredients. It's not packaged very well.
Но как вот те пакетики с ингредиентами для пирога, они еще не составлены.
And then what I usually do is I go through my sermon very slowly and I try and make it flow very easily and have good transitions from one point to the next.
И тогда я еще раз прохожу по всей проповеди и стараюсь сделать, чтобы она постепенно, плавно шла, чтобы были переходы от одного к другому.
And then towards the end, I begin to ask myself, is this going to be clear to people?
И уже ближе к концу я начинаю рассуждать, будет ли это понятно людям.
And I try to think of little kids.
Я начинаю думать о маленьких детях.
And older people.
И о пожилых людях.
I try to think people of all ages. Will this be clear to them?
Я стараюсь думать о людях разного возраста. Будет ли им это понятно?
And if it's not, then I put in illustrations.
Если непонятно, я добавляю иллюстрацию.
Because I want clarity.
Я хочу добиться ясности.
And then I usually go through it one more time.
А потом я еще раз все просматриваю.
And I ask myself, well, is this practical? Does this have application in it?
И думаю, будет ли это практично? Есть ли здесь применение?
Am I making the application clear?
И то применение, которое я делаю, ясно ли оно?
Now at this point, my sermon's usually way bigger than it needs to be.
И на этот момент проповедь обычно бывает уже слишком большая.
And then I go through it again.
Тогда я еще раз по ней прохожу.
And I try to write in a very concise way.
И стараюсь все это очень кратко выразить.
And I cut out things that are unnecessary.
Вычеркиваю из нее то, что не обязательно.
And I try to make things clear and concise.
И стараюсь, чтобы все было ясно и кратко выражено.
And sometimes I have to remove things.
И часто, когда я удаляю некоторые вещи,
but I'm looking for clarity.
Но стремлюсь к ясности.
I want to make sure everybody can understand it.
Я хочу добиться, чтобы всем было понятно.
And I want to make sure everybody leaves remembering it.
И я хочу, чтобы все ушли, запомнив ее.
And knowing what to do about it.
И чтобы они знали, что с этим делать.
To the best of my ability.
Ну, насколько я могу это сделать.
I do that every week.
И каждую неделю я этим занят.
Yeah, and it takes a long time.
На это нужно много времени.
All right. Any questions about that? Any more questions?
Есть еще вопросы об этом? Какие-нибудь вопросы?
А другому можно вопрос?
Different question.
Okay.
Хорошо, другой вопрос.
Возрождение, покаяние, спасение 100% Божья воля. Божье действие. Но он
we know that regeneration and salvation is completely God's work, mm-hmm. but he commands the people repent.
Mm-hmm.
Also Christ said to Nicodemus, you must be born again.
Mm-hmm.
So we see that this is God's action.
Mm-hmm.
But this is a command to people. How can men participate in this.
That's very easily.
I will.
Okay, go ahead.
Значит, вопрос о том, что возрождение и спасение – это Божье дело, и мы знаем, что это Бог производит, но в то же время Бог повелевает людям покаяться. Иисус говорил Никодиму, должно тебе родиться свыше. Как именно человек участвует вот в этом спасении?
Okay. Well, let's talk about that.
Давайте поговорим об этом.
Okay, God's sovereignty does not neglect man's responsibility.
Божья суверенность не отрицает человеческой ответственности.
The scriptures teach them both.
Писание и то, и другое утверждает.
And they are not in conflict with one another.
И они не противоречат друг другу.
They are friends.
Они дружат.
And there is no problem in the mind of God how they work.
В Божьем разуме нет никаких сложностей с тем, как это все сочетается.
Now let's talk about Jesus and the paralytic.
Давайте поговорим об Иисусе и расслабленном человеке.
Jesus goes up to the paralytic man,
когда Иисус подошел к этому расслабленному
and he gives him the command,
и повелевает ему,
take up your pallet and walk.
Возьми постель свою и ходи.
Now, did the man take up his pallet and walk?
Что человек взял и пошел?
Yeah.
Да.
Yeah. Did he heal himself?
Он что, сам себя исцелил?
No.
Нет.
Jesus healed him.
Иисус исцелил его.
Did he take credit for healing himself?
И получает ли он себе похвалу за исцеление?
No.
Нет.
No. Jesus healed him.
Иисус его исцелил.
Yet the man obeyed the command.
И человек послушался его повеления.
How was the man able to obey the command?
Как человек смог выполнить это повеление?
Because of the power of God.
Из-за Божьей силы.
It's the same way in salvation.
Спасение то же самое.
God commands people to repent.
Бог повелевает людям покаяться.
If they repent,
они каются.
It's because of the power of God.
И это потому, что Божья сила действует.
There we go.
Вот и все.
All right, moving on.
Дальше.
Any other questions?
Еще есть вопросы?
Yeah. Over here.
Пожалуйста, вон там.
How long? Does it take usually to prepare for sermon, and how did it change with your experience?
Значит, вопрос такой: сколько времени уходит у вас на подготовку проповеди, и как это менялось в вашей жизни?
Okay, when I was a young man, when I was still in seminary.
Когда я был молодым человеком, еще учился в семинарии.
And I needed to preach a full-length sermon.
И мне нужно было проповедовать. Проповедь полную,
we're talking
длинную.
About, you know, 45 or 50 minutes.
То есть это проповедь на 45-50 минут.
I had to study a lot.
Мне надо было много готовиться.
I probably studied 35-40 hours.
Наверное, 35-40 часов надо было готовиться.
It was painful.
Это было мучительно.
And the sermon wasn't very good.
И проповеди не были особенно хорошими.
And then when I got into ministry,
когда я уже занимался служением,
I had all this theory from things I learned in seminary,
то у меня уже были вся теория, которую я изучал в семинарии.
Things about how to do word studies and how to do exegesis.
Я уже знал, как проводить лексический анализ, как правильно сделать экзегезу.
And so I needed to take all that information and kind of develop my own way of studying the Bible accurately.
То есть мне нужно было взять все эти сведения и разработать свою методику, как правильно этим пользоваться при толковании.
And so probably for the first about 50 sermons, I would spend about 20-25 hours, I think.
И, может быть, где-то 50 проповедей, мне нужно было по 20-25 часов готовиться.
Meanwhile, different Bible software was coming out.
И в это время как раз появилось программное обеспечение для изучения Библии.
I remember when I was first in seminary and I needed to do a word study.
И помню, когда я только был еще в семинарии, надо было провести лексический анализ.
I would go to my shelves and I'd pull off all of my, you know, Greek lexicons.
Я шел к книжной полке, доставал оттуда толстые словари греческого языка.
And I'd stack them up on my desk.
Выкладывал целую стопку на столе.
And I'd open up each one.
И каждый из них я открывал.
I'd spread them out on my desk.
Раскладывал по всему столу.
And I'd read the entry on all on an important.
И читал из каждого словарную статью по какому-то важному слову. И потом я в тексте находил еще одно важное слово. И опять в каждом словаре я заглядывал на это же самое слово. И нужно было много времени.
And then when Bible software came along, things changed.
Когда библейские программы появились на компьютерах, то все поменялось.
I double-clicked on a word.
Я щелкнул по слову.
And it opened up all my lexicons to the right page.
И на нужной странице все словари уже открываются сами.
And then I just read the definitions.
Я просто читаю определения.
So instead of a word study doing taking me, you know, 45 minutes or an hour.
И вместо того, чтобы изучать слово где-то 45 минут или час,
it took me 5 minutes.
Это занимает 5 минут.
That was good.
Это хорошо.
So, I started, Bible software saved me a lot of time in doing some of the mechanical things.
Так что компьютерные программы по изучению Библии очень много сэкономили вот такого механического времени.
You know, I can just put a, you know, I use Logos Bible software, and if you have that, you know just how much information it will give you right away.
Я использую программу Logos. Если вы пользуетесь ей, вы уже знаете, как много там разной нужной информации.
And so, probably towards the second year, you know, as I started preaching maybe 100, 150 sermons, I was probably spending about 20 hours per sermon.
И дальше, второй год, уже когда было уже от 100, 150 проповедей, то где-то часов по 20 уходило.
And now I probably spend about 15 to 17 hours per sermon.
Сейчас у меня обычно 15-17 часов на проповедь уходит.
And there's been a huge change in the content of my sermons.
И сильно поменялось содержание проповеди.
My sermons used to be very technical and very boring.
Раньше проповеди были очень скучные и такие полные специальных терминов.
And now they're far less technical and more interesting.
А теперь они намного менее технические и более интересные.
And I think part of it was because everything before I had to do manually. I just had to, you know, use books and do it manually.
И я думаю, во многом связано с тем, что раньше я многое делал вручную.
And I didn't have time to make it understandable and get illustrations and all those things.
Когда пользовался обычными книгами, и у меня просто не хватало времени на то, чтобы позаботиться об иллюстрациях, о том, как это интереснее сделать.
I kind of ran out of time.
Мне просто не хватало времени на это.
So I kind of gave them a lot of those ingredients in the little baggies.
Поэтому приходилось просто брать с собой вот эти сухие ингредиенты в пакетиках.
But with Bible software, I was able to get all the information quicker.
Но с библейскими компьютерными программами я могу гораздо быстрее получить информацию.
And then I could spend more time packaging, illustrating, and making sure it was clear.
И тогда у меня остается больше времени на то, чтобы лучше это скомпоновать, проиллюстрировать и сделать более интересным.
There has been times when a passage was very simple and clear to me.
Были некоторые случаи, когда текст был очень ясным и понятным.
I mean, it's a subject maybe I've studied before in great detail.
На какой-нибудь, по какому-то вопросу, который я уже раньше хорошо изучал.
And I might be able to prepare the sermon in about 8 or 10 hours.
И тогда проповедь я мог составить где-то за 8 или 10 часов.
And that would be really quick.
Это действительно быстро получалось.
And then there are times when I encountered a problem in the passage.
А бывали случаи, когда в тексте есть попадается какая-нибудь сложность.
And I may spend 40 or 50 hours studying the sermon.
И может быть 40 и 50 часов даже приходится готовиться к проповеди.
You know, I just study and study. I get up early and stay up late.
Я встаю рано и допоздна занимаюсь, изучаю все время.
I'll give you an example of this.
Но могу привести пример.
I was preaching through the Gospel of Luke.
Я проповедовал по Евангелию от Луки.
And I came to the place where Jesus is about ready to die on the cross.
И дошел до места, когда Иисус уже вот скоро должен умереть на кресте.
It's that time when he spends the Passover with his disciples.
Это когда он Пасху с учениками провел.
And remember, he has dinner with the disciples.
Помните, там был вот этот пасхальный ужин с учениками.
Thursday evening.
Четверг вечером.
And then he, after he has dinner, then they walk to the Garden of Gethsemane Thursday evening.
И после этого ужина в четверг вечером они пошли, он пошел в Гефсиманский сад.
And remember, Judas then betrays Christ.
И там Иуда предал Христа.
And they arrest him in the garden that night.
И вот ту ночь его арестовали в саду.
And then they take him, they arrest him, and you know they beat him that night.
И арестовали, и в той ночь его били.
And then in the morning, they try him.
Утром его допрашивали.
And then later on that day, they crucify him.
И позже в этот день они его распяли.
And he dies.
И он умер.
Okay. So that seems pretty easy.
Ну вот это довольно просто кажется.
The problem is Luke says it was the Passover when they had dinner.
Но Лука, проблема в том, что Лука говорит, что была Пасха в тот день, когда они ужинали.
And yet John's gospel says that they wanted to hurry up and get Jesus down from the cross so they could eat the Passover dinner.
А в Евангелии от Иоанна сказано, что они спешили распять Христа, чтобы успеть на пасхальный ужин.
So how could the Passover be on Thursday night and Friday night?
Как может быть, что и в четверг вечером, и в пятницу вечером была Пасха?
I probably studied about 50 hours to figure out that one.
И, наверное, мне 50 часов нужно было это изучать, чтобы разобраться.
So sometimes that happens.
Иногда бывает вот так.
But on the average, probably about 15 to 17 hours.
В среднем где-то 15-17 часов.
In my normal week, what I'll do is on Thursday I try to put in about 6 hours into sermon preparation.
И обычно на неделе я в четверг 6 часов выделяю на подготовку к проповеди.
On Friday I try to put in about 6 hours into sermon preparation.
И в пятницу тоже 6 часов на подготовку.
Usually I get up on Saturday morning and I put in 3 to 5 hours of sermon preparation.
И обычно в субботу я утром встаю еще 3-4 часа на подготовку.
And then Sunday morning I read through my notes one more time and just sometimes do a little refining.
И в воскресенье с утра я еще раз перечитываю свои заметки и, может быть, какие-то уточнения делаю.
The standard time it takes.
Вот это типично, сколько времени уходит.
Any other questions?
И там еще есть вопросы?
About anything?
О чем-нибудь?
I'm not going to answer any more questions about repentance.
О покаянии больше не буду говорить.
Yeah.
Пожалуйста.
About Sermon on the Mount. Mm-hmm. Why Jesus says, but I tell you, and does he explain the law or confront the law with his own teaching?
Okay, go ahead and ask the question.
Значит, вопрос, когда в Нагорной проповеди Иисус говорит, а я говорю вам, то что он делает? Он объясняет тем самым закон или он, наоборот, противопоставляет свое учение закону?
Okay, on the Sermon on the Mount, you need to realize who is Jesus speaking to?
Когда мы смотрим на Нагорную проповедь, нужно понимать, к кому обращается Иисус.
He's speaking to a whole group of people.
Он там говорит большой группе людей.
On the mountain.
На горе.
If you go to Israel, you'll see the Sea of Galilee.
Если вы будете в Израиле, увидите там Галилейское море.
The town of Capernaum is near the Sea of Galilee.
И Капернаум на берегу этого моря.
And then there are these different cliffs that overlook the Sea of Galilee.
И вокруг разные утесы над этим Галилейским морем.
They aren't quite certain which mountain Jesus was on.
Нет ясного, я точной информации, на какой горе был Иисус там.
But you can actually walk up one of the valleys and walk up the back side where it kind of comes up like this.
Ну, можно там обойти, это с другой стороны, по долине, выйти на склоны.
So, you have the Sea of Galilee right here.
Вот здесь Галилейское море. Вот здесь город Капернаум.
And then you have these cliffs that are kind of like this that stick up, but you can walk around the cliffs and come up the backside.
И вот здесь такие обрывы или утесы, которые достаточно крутые, но можно обойти их вокруг и по пологому холму подняться.
And from the here you can just see the whole area.
И вот с этого места видно все окрестности.
And so Jesus was up on one of those mountains.
И вот на одной из таких гор Иисус это говорил.
And he was teaching people who were influenced by the scribes and the Pharisees.
И он учил людей, которые были под влиянием книжников и фарисеев.
And the scribes and Pharisees had totally missed the purpose of the law.
Книжники и фарисеи совершенно упустили цель закона.
Remember, they were the ones who tried to justify themselves in the sight of men.
И помните, эти люди старались оправдать себя перед людьми.
Some people have taught that Jesus was overturning the law of Moses.
Некоторые люди говорят, что Иисус здесь как-то переделывает закон Моисея.
But he wasn't overturning the law of Moses.
Или отменяет, но он не отменял закон Моисея.
He was giving the true intent of the law of Moses.
Он давал правильное назначение закона.
Now the Pharisees had thought they were obeying the law if they just didn't do the sin that was mentioned.
Фарисеи думали, что они исполняют закон, если просто не делают тот поступок, который закон запрещает, тот грех.
For they would say things like this. They would say, "Well, I'm not an adulterer because I've never slept with somebody else's wife."
Они говорили так: "Я не прелюбодей, потому что я не переспал ни с чьей женой чужой."
And Jesus says, "No, that's not right."
А Иисус говорит: "Нет, это неправда."
The command not to commit adultery forbids any degree of that sin.
Заповедь «не прелюбодействуй» запрещает этот грех в любой степени.
In other words, you can't lust at all to any degree leading up to adultery.
То есть запрещено вожделение даже в самой маленькой степени, поскольку в конце концов оно приведет к прелюбодеянию.
So any form of lust is wrong.
Так что любая форма вот такого вожделения запрещена.
Because lust is the sin that gives birth to adultery.
Потому что такое вожделение – это то, из чего происходит, из чего рождается прелюбодеяние.
Not only that.
И не только это.
The intent of the law is not only to forbid the full-blown sin and every degree leading up to it.
Назначение закона не только в том, чтобы запретить уже полностью оформленный грех или любую степень греха, которая только зарождается.
But it also requires you to do the exact opposite.
Но также он требует, чтобы вы делали противоположное.
So that would be to be pure in every respect.
То есть надо быть чистым во всех отношениях.
And to love your own wife.
И любить свою собственную жену.
The same thing is true of murder. They thought, well, I'm not a murderer.
То же самое про убийство. Они говорят, ну, конечно, я не убийца.
I've never killed anybody.
Никого не убивал я.
Jesus lets them know that anger is the sin when it reaches a certain degree, causes somebody to murder someone else.
Иисус объясняет им, что гнев – это тот самый грех, который, если разовьется в достаточной степени, то и приводит к убийству.
So he says, we can't be angry because anger is really the beginning of murder. It's the same sin as murder.
Поэтому он и говорит, что нельзя гневаться, потому что это тот же самый грех, это начало убийства.
And so a true understanding of the law says, I need to make sure I'm not angry with my brother.
Так что правильное понимание закона в том, чтобы смотреть, как не гневаться на брата.
And as a matter of fact, I need to do the exact opposite of be angry with him.
И на самом деле нужно делать прямо противоположное тому, чтобы гневаться на него.
And that's be kind, gentle, and patient.
То есть быть терпеливым. Снисходительным и добрым.
So that is the kind of thing Jesus was doing.
Вот именно такое объяснение давал Иисус.
They were priding themselves because they hadn't committed the full-blown sin.
Они гордились собой, потому что не совершали таких явных грехов.
But Jesus wanted them to know, no, you're a sinner.
Но Иисус объясняет им, нет, вы грешники.
You're committing lesser degrees of the same sin.
Вы совершаете те же самые грехи, только в меньшей степени.
And you're not doing the exact opposite of what that forbids.
И вы не делаете противоположное тому, что здесь запрещено.
The best explanation of the Sermon on the Mount and Jesus' discussion in that section.
Самое лучшее объяснение, которое я знаю, вот того, что Иисус объясняет на Нагорной проповеди,
is the introduction to Thomas Watson's book on the Ten Commandments.
Это введение в книге Томаса Ватсона о десяти заповедях.
He has a great discussion on commands.
У него там очень хорошо объясняются заповеди.
And how we to make sure that we don't commit any degree of the sin.
И он там показывает, что мы должны смотреть, чтобы эти грехи даже в небольшой степени не выполнять.
But that we do the exact opposite.
Но стремиться к тому, чтобы противоположное делать.
For instance, if you think about it, you can steal something, right?
Например, если представить себе, вы можете что-то украсть.
But what is the sin that leads to stealing?
Но какой грех привел к этому, к этой краже?
Desire, covetousness,
желание или зависть,
greed,
жадность.
So first you start wanting something.
Сначала вам что-то захотелось.
You start lusting for something.
Вы какое-то вожделение о чем-то испытываете.
And finally, like James says, when it's conceived, it gives birth to the action.
И когда эта похоть, как говорит Иаков, она зачинает, потом рождается грех.
Now, what would be the opposite of taking something that isn't yours?
Происходит действие. А что противоположно тому, чтобы взять чужое?
What's the opposite of that?
Что противоположно?
To give.
Huh? Give sacrifice.
Yeah, giving.
Да, даяние.
Giving something that is yours.
Отдать то, что ваше.
And that's the whole purpose of Jesus' discussion.
И вот именно в этом смысл рассуждения Иисуса.
The people had been so confused by the scribes and Pharisees and their religious hypocrisy that Jesus had to try and fix their thinking.
Люди были настолько запутаны этим религиозным лицемерием книжников и фарисеев, что Иисус теперь старается это исправить, объяснить людям.
And that's why he said, you have heard it said,
поэтому он и говорит, вы слышали,
but I tell you.
Но я говорю вам.
In other words, this is what they've been saying.
Другими словами, вот они что вам говорят.
And this is what I'm telling you.
А вот что я говорю вам.
The truth.
Истину.
Good, good question.
Хороший вопрос.
Anything else?
Еще что-нибудь?
Any other questions?
Есть вопросы?
Break time.
Пора делать перерыв.
Oh, go ahead. What,
а,
you
пожалуйста,
can have your question,
пожалуйста.
And then we'll do the break.
После вопроса сделаем перерыв. Где?
23 глава Левитика о празднике. Какое вы применение сделали?
Leviticus 23 about
feasts.
What application will you do?
Okay, Leviticus 23. Let me turn there.
Вопрос. Левит 23 глава, где говорится о праздниках. Какое бы вы сделали применение?
Okay. What verse are we talking about?
Какой-то конкретный стих? Just whole chapter.
Oh, the whole chapter? Okay.
About feasts.
Laws of religious feasts?
Да, здесь вся глава — это законы о религиозных праздниках.
Okay, there's a key little verse at the beginning of the chapter.
В начале главы есть важный маленький стих.
It's verse 22, verse 2.
Второй стих.
It speaks of these are the Lord's appointed times.
Где сказано, что это назначенное Господом время.
That you need to proclaim as a holy convocation.
Которые должны созывать священные собрания.
Now, what does holy mean?
А что означает священные или святые?
What does the word holy mean?
А что означает слово святые, священные?
Separate.
To be separate from.
Это которые отделены.
Okay, where is Israel when they're receiving this information?
Где находился Израиль, когда получал эту информацию?
In the desert.
They're in the desert, but where?
Wilderness.
А где именно в пустыне?
Not far from Sinai.
Yeah, Mount Sinai.
Да, недалеко от горы Синай.
And where did they just come from?
И откуда они только что пришли?
From Egypt.
Yeah, from Egypt.
Да, из Египта.
And so God has just made a covenant with them.
И Бог только что заключил завет с ними.
Where does it talk about God making a covenant with Israel? When did they actually become His people and His nation?
Где сказано о том, как Бог заключил с ними завет, что они действительно стали Его народом? Кто знает?
It's the book of Exodus.
Exodus 20.
Yeah, Exodus 19 through 21.
Да, исход 19 по 21 главы.
So they become his people.
Так они стали его народом.
Now he wants his people to be separate from the nations.
И он хочет, чтобы его народ был отделен от других народов.
All the nations, the pagan nations, they have their own festivals.
У всех народов, у язычников были свои праздники.
Now God's giving Israel His holy festivals.
А Бог дает Израилю свои священные праздники.
So they will be different from the nations.
Чтобы они отличались от других народов.
Okay, 10-minute break.
И все, перерыв 10 минут.